Следующий выпуск новостей через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Начинаем эту рабочую неделю с эскалации Александра Дугина. Меня зовут Татьяна Ладяева, философ Александр Дугин с нашей студией на прямой связи. Александр Гелич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Пока все еще, к сожалению, эскалация, как мы в прошлый раз с вами отмечали, что пока нет повода менять название нашей с вами программы, ну, потому что мир пока лучше в этом смысле не становится, спокойнее не становится. Вот в том числе и в Сирии там случились столкновения, более 1000 человек погибли за 2 дня в результате столкновений новых властей и тех, кто продолжает поддерживать президента, которого свергли, Башара Асада. И это одно из самых кровопролитных моментов за 14 лет конфликта в стране. Очень многие журналисты именно на этом делают свой акцент. Какие оценки будете давать вы?
Вы знаете, здесь речь идет, надо с самого начала расставить акценты. Дело в том, что речь идет не о столкновениях сторонников Асада с нынешним вот этим радикальным исламистским режимом, который утвердился в Сирии, потому что это речь идет о геноциде и этнических чистках представителей сторонников радикального ислама, по сути дела Аль-Каиды, запрещенной в Российской Федерации, против религиозных меньшинств, в частности против алавитов. Очень важно понять, что алавиты – это очень особое направление в исламе, это шииты, но шииты не ортодоксальные, которые не совпадают ни с классическими представителями шиизма, 12-ричного, которые признают 12 имамов, ни с исмаилитами, которые признают 7. Это так называемые нузариты, они сторонники побочной линии, которые восходят к 11-му имаму, и это давно отпочковавшиеся не только от ислама, но и от шиитского направления особые ветви. Они создали свое собственное мировоззрение, свои собственные общины, свою собственную теологию, свою собственную философию. И живут они отдельно, обособленно в особых регионах на западе Сирии, на побережье, в горной местности веками. И их веками никто не трогал. То есть они действительно отличаются от других представителей ислама. А вообще в Сирии ведь очень, очень разнообразное население. Есть огромное курдское население, есть представители самых разных течений, есть другие шииты, классические шииты, есть друзы на юге Сирии. И поэтому вот те правительства Аль-Шара или Джалани, как его раньше называли, которые захватили власть сейчас в Дамаске, представляет одну из групп, одну из частей населения. И если у него есть определенная поддержка, у него есть противники и в том же самом среди суннитов, и среди арабов, и среди вот этих особых общин и друзов, и алавитов. И вот Джалани сейчас обратился к старому, к классической аль-каидовской радикальной политике и просто уничтожают религиозное меньшинство. Это не сторонники Асада. Это люди, которые попытались защищаться, и их истребляют. Истребили тысячи невинных мирных жителей, не людей, которые взяли в руки оружие, просто мирных жителей, детей, стариков, женщин, девушек, мужчин, просто под нож. И самое поразительное, что Европа поддержала это, свалив всю вину на алавитов, которые здесь просто принципиально чистая жертва. Но если бы они действительно восстали против Джалани, если бы они взяли в руки оружие, если они стали бы атаковать какие-то населенные пункты или военные объекты, то тут еще можно было что-то сказать, но просто ворвались убийцы, представители исламистского радикального интернационала, которого создал еще вот при Байдене задолго, американцы создали это еще там несколько десятилетий назад, как и то же самое запрещенное в России Аль-Каиду и запрещенное в Российское исламское государство для своих целей, для региональных целей. По сути делают так же, как нацистский режим в Киеве. Они делают исключение для мерзавцев, которые выполняют для них грязную работу. У себя они стараются это не допустить, а вот в таких промежуточных территориях они спокойно этим пользуются. И сейчас они создали еще одного монстра в лице этой агрессивной экстремистской политической силы в Сирии, которая просто спокойно на глазах у всего человечества истребляет мирное население алавитов. Это же коснется и шиитов, христиан, которых очень много в Сирии. Есть очень много армян в Сирии, есть курды. То есть начинается
Александр
приблизительно
Георгиевич, а можно я вас попрошу
сценарий.
Вот какой еще момент прояснить? Потому что когда мы говорим, Европа поддержала, учитывая, сколько внутри самой Сирии разных сил, получается, да, о которых вы рассказываете, существуют, так и Европа, она тоже, ну, не одна. И если читать, опять же, кто, где, что осудил, то как раз эта карта, ну, может меняться. Вот если мы так пробежимся, не знаю, какая часть Европы кого именно поддерживает, а другая, допустим, выступает за, ну, там, я не знаю, сторонников либо противников как раз бывшего президента Башара Асада. Вот как-то такую карту мы с вами можем нарисовать?
Конечно. Здесь, во-первых, только вот не, давайте оставим Асада в покое. Сейчас
хорошо,
вообще не
так,
об Асаде.
Для понимания...
Это, понимаете, это специальная провокационная пропагандистская идея глобалистов свалить все на сторонников Асада. Асад здесь и его сторонники совершенно ни при чем. Речь идет о том, что одна группа сирийцев, которую поддержал Евросоюз, который привел к власти Байден с поддержкой, увы, Эрдогана, который в данном случае решил воспользоваться ситуацией, одна из многочисленных политических, этнических и религиозных сил, составляющих разнообразие сирийского населения, захватила власть. И вначале она избегала таких радикальных действий, которые остались в прошлом. Но здесь не исправишь, сколько волка не корми, он в лес смотрит. И вот это используемое глобалистами радикальная исламская сила принялась за старое. Истреблять меньшинство. Они истребляли курдов, они истребляли шиитов, они истребляли христиан в Малуле. И теперь они взялись за алавитов, там, в принципе, следующие друзы, которые тоже представляют такое религиозное меньшинство. Теперь кто в Европе их поддерживает? Их поддерживают строго те самые силы, которые выступают жестко за войну против России на Украине. Это Франция, Британия, Германия и еврокомиссары. В то время, когда те европейские страны, которые ориентируются либо на мир с Россией, либо на Трампа в Америке, они как раз осуждают это. И вот здесь очень дело в нюансах. Если мы видим употребление слова «проасадовские силы» или «сторонники Асада», это, по сути дела, уже как бы защита и реабилитация и оправдание геноцида. Как только мы видим, что та или иная страна, то иное средство массовой информации говорит о истреблении мирных людей, вот это значит, они с этим не согласны. И вот в этом вопросе, в отношении к событиям, этим трагическим событиям в Сирии, и проходит эта фундаментальная линия по миру. Вы знаете, что США и Россия, это редчайший случай, выдвигают сейчас резолюцию ООН, осуждающие события в Сирии. США Трампа, вот смотрите, между США и Трампом, это США Трампа и США Байденом все время разрастается с каждым днем бездна, потому что это черное и белое, добро и зло, там направо, налево, совершенно разные ориентации. Вот США Трампа осуждает происходящее в Сирии, Россия осуждает. Те европейские страны, которые ориентированы либо на нас, либо на Трампа, либо и на тех, и на других, сейчас все больше и больше таких в Европе, они тоже это осуждают. А вот те, которые противники и США Трампа, и России Путина, и сторонники войны с нами до победного, как они считают, а на самом деле до провального конца, до последнего конца на Украине, вот они оправдывают поведение извергов, исламистских извергов, которые просто истребляют им неугодных. Здесь никакой политической подоплеки нет. Просто звери выполняют свою собственную работу. Вот это почему мы боремся и боролись, в том числе в Сирии, против Аль-Каиды, запрещенной в России, исламского государства, исламского фундаментализма, тоже запрещенного в Российской Федерации. Только потому, что мы знаем, к чему приводит их власть. Если бы это было одно из нормальных направлений в исламе, так ради бога решайте свои вопросы сами. Но мы видим, какая страшная сила, какую страшную силу представляют собой эти исламские радикалы, управляемые глобалистами. Так точно такая же опасность для человечества, как и украинский нацизм. Это вообще одно и то же. И неудивительно, что Киев официально активно поддерживает Джалани и сваливает всю вину на тех несчастных женщин, детей, стариков, гражданское население, которое подвергается массовой резне на наших глазах. Вообще сейчас мир действительно разделился, но если это раньше, еще вчера, еще там полтора месяца назад, два месяца назад, можно говорить о различиях между, в отношениях между коллективным Западом, там, Россией и сторонниками многополярного мира,
сейчас по-другому.
Еще... По-другому, уже раскол проходит по самому Западу. Уже есть два Запада. В Америке победили силы гораздо более рациональные, более реалистичные, более взвешенные, более разумные, в конце концов. А вот эта бесноватая клика либеральных глобалистов, она ушла в оппозицию. Они там внутри, конечно, гадят Трампу, но они уже первую скрипку не играют в американской политике. А в Европе ситуация наоборот. Там скорее здоровые силы, нормальные силы находятся в оппозиции, а они представлены не только политическими движениями, но и целыми странами, целыми блоками уже сегодня. Но они все равно еще в меньшинстве, а в большинстве царит вот эта фантомная боль этой глобалистской байденовской системы, тот самый коллективный Запад, или, как его сейчас называют в американских СМИ, международное глубинное государство. Вот это группа глобалистов, левых либералов, они сейчас съежились, сузились, но они все равно представляют собой еще довольно определенную силу. И вот именно эта сила, съежившаяся вокруг руководства и верхушки Евросоюза, вот она поддерживает весь тот ужас, который продолжается на Ближнем Востоке, ну и, собственно говоря, в Украине. Поэтому раскол совершенно по новым идет по новым граням, в том числе и раскол в Европе. Я думаю, что здесь сейчас необходимо нам предпринять определенные усилия для того, чтобы действительно включиться, может быть, на сей раз вместе с США, в разрешение той ужасной ситуации, которая сложилась в Сирии. В конечном итоге мы долго боролись за единство Сирии, за то, чтобы сохранить территориальную целостность этой страны. Мы, кстати, принесли очень серьезные, понесли жертвы на этом пути. Но мы, мне кажется, не должны сейчас делать вид, что нас это не касается.
А интересы Москвы и Вашингтона в Сирии совпадают или нет?
Вот интересы Вашингтона, Трампа и Москвы совпадают, потому что мы хотим мира. И мы не хотим, чтобы радикальные головорезы уничтожали христиан, друзов, алавитов, шиитов, курдов. Мы этого просто не хотим. Это абсолютно противоположно нашим нравственным принципам международной политики. Мы за диалог, мы за мир. И, в принципе, Джелани, который вот был предводителем, по сути дела, запрещенной в России Аль-Каиды сирийской, он обещал гарантировать определенный порядок, сохранение какого-то баланса, но продержался он недолго, и после того, как его облобызали и возвысили, точно так же, как с Зеленским было, европейские глобалистские лидеры, он принялся за старое и ввел в своей стране вот этот чудовищный, адский, абсолютно антиисламский, если угодно, не имеющий ничего общего с этой религией, экстремистский режим. Это враг человечества. Его привели к власти враги человечества. Это очень важно. Я при этом не хочу сказать, что Асад был во всем прав. Ну, раз он не смог удержать ситуацию, значит, он совершал какие-то ошибки. Но та же Талси Габбард, которая сейчас, к кстати, возглавляет национальную разведку США, она много лет подряд повторяет, что Асад не худший вариант, что если Америка будет поддерживать эти радикальные исламистские террористические организации, которые она поддерживала, а в конце концов привела к власти, то это приведет в конечном итоге к катастрофе. Вот ее правота сейчас, Талси Габбард, когда-то она была в оппозиции, когда-то ее даже исключили из демократической партии за эти здравые идеи, обвинив в том, что она агент Путина. Сейчас вот эта женщина, этот политик возглавляет национальную разведку США, которая подчиняется ЦРУ и ФБР, очень многие другие инстанции, потому что в Америке несколько разведок. Это очень важно. То есть в Америке начинает побеждать здравый смысл, правильные взвешенные отношения. Это уникальный случай, просто уникальный. Угу. И я думаю, что нам надо сейчас, вот мы уже действительно самостоятельно, раз мы ушли из Сирии, у нас там, да, военные базы, у нас там есть еще присутствие, мы самостоятельно вопрос этот решить не можем, но надо искать новую коалицию с Китаем, в первую очередь США, с Китаем, с другими здравыми силами, с исламскими странами, которые не поддерживают эту террористическую вакханалию, этот геноцид, который устраивают звери против мирного населения Латакии. Может быть, действительно провозгласить там отдельное алавитское государство просто и стать на его защиту. Но мы должны... Но тогда точно так же поступят и курды, точно так же поступят и шииты, и конец Сирии. Мы сделали все, чтобы Сирия сохранилась как одно единое территориально целостное государство. Мы, кстати, и в Ливии хотели того же самого. Но нет, глобалисты свергают режимы, приводят к власти извергов, а зная, с кем они имеют дело, ну, считают, что там сейчас главное унизить Россию. Вообще, эта история с Джелани, она имела главную цель для Байдена, уходящего, уже проигравшего выборы, только одну – продемонстрировать, что Россия слаба, и втянуть Трампа, следующего президента, в не безысходную, страшную и убийственную для США тоже войну с Россией напрямую. Это вот огромная геополитическая ловушка для Трампа. Слава богу, что Трамп это понимает, что он понимает, что это ситуация в Сирии и была создана предшествующей администрацией, то есть тем самым глубинным государством, задача демонтировать, которую сейчас трамписты и выполняют. Она стоит, эта задача, перед трампистами, и очень успешно они ее решают. И это еще один пробный камень, если угодно, для новой администрации США. Неоконцы и либералы полностью поддерживают головорезов, а на самом деле Трамп и его окружение считают, что это противоречит им принципам. Тот же Пит Хексет со своими... Сейчас это министр обороны США. Вот обратили внимание на его татуировки? Там написано там кресты и Deus Vult. То есть это «Бог этого хочет» переводится с латыни. Угу. Это лозунг крестовых походов, когда европейские рыцари защищали христианские святыни. Это не наша история, это часть католического, западного христианства. Она нам особенно не близка, потому что и наша сама Византия, наши православные праотцы стали жертвой 4-го крестового похода. У нас к этому очень такое особое отстраненное у православных отношение. Но все-таки, если у тебя вытатуировано на теле Deus Vult, то есть помоги христианам, которых уничтожают сейчас исламские фанатики. Помоги им, защити их. И я думаю, что США склоняется именно к такому решению. То есть в соответствии с собственными татуировками, как минимум.
Ну, давайте с вами посмотрим и на то, что в Румынии происходит. 4 минутки у нас до перерыва, до выпуска новостей есть. Собственно, в очередной раз кандидат Джорджевску получил отказ. Я очень пыталась вчитаться в некое официальное объяснение ЦИК Румынии, что же действительно их не устроило. По большому счету, там, конечно, есть какие-то отсылки из разряда, что эта кандидатура не соответствует условиям законности, поскольку якобы он не соблюдал правила избирательной процедуры, нарушил там, значит, обязательство защищать демократию. Ну что под этим подразумевается, ничего не ясно. То есть даже объяснить они сами, мне кажется, не могут этот отказ. Вот как мы это будем объяснять?
Это все ясно. Либерализм какое-то время назад превратился в тоталитарную идеологию, которая утверждала, что всякий, кто пытается бросить ей вызов или исповедует другие нелиберальные ценности, того надо запретить, того надо осудить, демонизировать, а потом в конечном итоге лишить доступа, подвергнуть остракизму, лишить доступа к чему бы то ни было, к политической деятельности, к социальной деятельности, и потом, если ничего не получится, убить. Либерализм стал тоталитарным. И, собственно говоря, с этим столкнулся сам Трамп. И его пытались убить. И его пытались эти либералы тоталитарные запретить. Вот и сейчас идет восстание против этого либерального тоталитаризма в самой Америке. Тут оно победило, это восстание. Сторонники традиционных ценностей пришли к власти. А в Европе это восстание продолжается. И вот к нему примкнули как политические движения разные, в том числе и патриоты, сами Рубин. Они же выбрали в первом туре именно Джорджеску. Они сказали, да, нам это нравится, нам подходит его программа. А идеологам, вождям вот этого интернационального глубинного государства это не подходит.
Ну, вот смотрите, там протесты тоже начались, да, в связи с этим, собственно, после отклонения кандидатуры. Но насколько в Румынии готовы, может быть, вот те силы, которые за Джорджеску продолжают выступать, они сильны, они готовы отстаивать дальше. Он сам готов в третий или в какой там, да, уже по счету раз, собственно говоря, тоже свою кандидатуру выдвигать и пытаться, либо вот что будет дальше в этой стране?
Я думаю, во-первых, что Джорджеско представляет, вообще говоря, отдельную личность. У него нет политического движения. Он просто выражает волю народа. Вопрос в том, что готов ли румынский народ свергнуть эту либеральную, нелегитимную власть или нет. В Тимишвару мы знаем, откуда, собственно говоря, началась та революция, которая привела к концу режима Чаушеску. Там начинаются серьезные волнения народные. И нельзя исключить, что все, собственно говоря, приведет к новой гражданской войне. Сейчас она начинается. И как дальше будут развиваться события, непонятно. Может быть, Симеон, сторонник Джорджеску, у которого есть как раз партия консервативной политики, может быть, он концентрирует, аккумулирует вокруг себя эту поддержку населения. Либо будет жесткий сценарий, когда этим нелегитимным узурпатором власти, этим соросовским псам, в конечном итоге народ свернет шею румынский. Может и так произойти. Румынский, нельзя недооценивать румынский народ. Это прекрасный православный народ, очень глубокий, очень спокойный, очень терпеливый, но в критической ситуации он бывает последовательным и очень-очень смелым. Поэтому как развернутся события, не знаю, но наша позиция, мне кажется, должна быть очевидна, что узурпаторов власти в современном Бухаресте Россия поддерживать точно не должна. Они потеряли всякую легитимность, так же, как Зеленский. Ну, у нас, правда, нет инструментов влияния, но если бы они были, конечно, надо было
поддержать. Позиция, я думаю, все равно ясна, да, Москвы в этом плане, она
я
не
думаю,
меняется.
Это однозначно.
Новости давайте послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.
Узнать за 90 секунд. Эпическую картину Сергея Бондарчука «Война и мир» по знаменитому роману Льва Толстого знают все. Снятый в 1967 году фильм давно стал легендарным. Но мало кому известно, что сподвигло режиссера обратиться к событиям Отечественной войны 1812 года. А это была вышедшая 10 годами ранее одноименная голливудская лента. Кинопроект был не менее грандиозным. Режиссеру Кингу Видеру удалось собрать блестящий состав артистов. Многие были звездами первой величины. Роль Пьера Безухова исполнил Генри Фонда. Анатоля Курагина сыграл Витторио Гассман, а Андрея Болконского – Мел Феррер. Но, пожалуй, истинным бриллиантом картины стала несравненная Одри Хепберн. Одно ее участие в любом, и этом тоже, фильме обрекало его на зрительский успех и долгую жизнь. Кинокритики признают, «Война и мир» Видора – самая успешная зарубежная зарубежная экранизация произведений Толстого. К тому же Одри Хепберн, как талантливая актриса, большая умница и очаровательная женщина, точно попала в образ Наташи Ростовой. Но и Сергей Бондарчук не ударил в грязь лицом. Он тоже собрал звездный состав. Достаточно вспомнить Вячеслава Тихонова в роли Андрея Болконского. Фильм по праву получил высшую награду Американской киноакадемии «Оскара» и премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.
Разберется?
Четко.
Разберется.
Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он.
Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
И что вы чувствуете?
Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
А чего бы вам хотелось?
Хочется поворчать, естественно.
Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».
Есть что сказать?
Говорите.
Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российские системы ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и 7 снарядов РСЗО «Хаймерс». Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, в ведомстве отметили, что подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В ВСУ потеряли почти 500 боевиков, танк и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Владимир Путин поручил разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участникам спецоперации и их семьям. Об этом сообщается на сайте Кремля. Перечень мер утвержден после посещения Центра «Защитники Отечества». Кроме того, статус ветерана боевых действий присвоит всем категориям лиц, которые принимали участие в СВО. До 7 апреля Кабмин рассмотрит возможность распространить соцподдержку для детей погибших героев СВО на несовершеннолетних братьев и сестер. В Белгородской области определят порядок переименования улиц в честь участников спецоперации. Власти поручили создать специальную рабочую группу, которая займется этим вопросом. При этом губернатор Вячеслав Гладков отметил, что переименование улиц может вызвать недовольство среди жителей, особенно если они привыкли к определенным названиям. Он подчеркнул, что необходимо избегать конфликтов, которые могут негативно сказаться на памяти погибших. Россия и США по большому счету еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что Россия считает шагом в правильном направлении заявление представителя администрации президента США о том, что втягивание Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта на Украине. США закрывает 2/3 программ агентства по международному развитию. Они тратили десятки миллиардов долларов на цели, которые не отвечают интересам штатов. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что оставшиеся около 1000 программ теперь должны осуществляться более эффективно под ведением Госдепа. Ранее сообщалось, что Департамент эффективности государственного управления США, который возглавляет Илон Маск, сосредоточил усилия на ликвидацию USAID. Подмосковные больницы получат более 150 новых аппаратов искусственной вентиляции легких в этом году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин. На эти цели выделят почти 590 миллионов рублей. По данным ведомства, аппараты поступят в 15 больниц, оборудование закупят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Это «Эскалация» Александра Дугина. Меня зовут Татьяна Ладяева. Александр Дугин с нашей студией на прямой связи. И я напомню, все ваши вопросы, друзья, комментарии принимаются. Собственно, тоже обратим на них внимание в этой получасовке. Пишите с помощью мобильного приложения «Радио Спутник». И также оставляйте свои комментарии под видеотрансляцией, которая идет в группе ВКонтакте. «Радио Спутник» нас тоже можно легко найти. Традиционно про Штаты мы с вами тоже обязательно побеседуем. Будем говорить и о заявлениях Дональда Трампа, который говорит о том, что помогай, не помогай Украине, в любом случае она не выживет. Но позвольте я к свежим комментариям министра иностранных дел России Сергея Лаврова обращусь. Он говорит о том, что работа по преодолению проблем и противоречия в отношениях России и США по большому счету еще только начинаются, точнее даже еще не начались, вот так он это сказал. Но он отмечает, что, конечно, Россия считает уже шагом в правильном направлении заявление представителя администрации Трампа о том, что втягивание Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта на Украине. Мы ценим эти направления, но, повторюсь, цитирую, какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно. Вот что говорит Сергей Лавров. Ну и понятное дело, что здесь просто надо следить дальше за ситуацией. И пока какой вывод? Переговоры будут очень долгими, я правильно понимаю?
Я думаю, что сейчас в американской политике происходят очень глубокие изменения. Просто настолько глубокие, что мы даже себе отчеты в этом дать в полном смысле слова не можем, потому что они неожиданны для нас. Я думаю, мало кто прогнозировал. Америка становится на новый курс. Принципиально новые в геополитическом вопросе ее интересует именно свое полушарие, западное полушарие, в первую очередь, собственно, американский континент, Латинская Америка, Канада, Гренландия. Но это совсем другой подход к миру. Это отход от доктрины Вилсона, которая рассматривала Америку, начиная там с эпохи сразу после Первой мировой войны, как мотор, такой драйвер установления глобальной демократии, к доктрине Монро, когда Америка – это дело американцев, и в другую политику за пределом прямых американских интересов США старается не вмешиваться. Вот это очень серьезный поворот. И, конечно, Украина в этом контексте – это лишь одна из проблем, и, собственно говоря, эта война, начатая противниками Трампа. Трамп сейчас перестраивает свою политику. Он явно хочет закончить этот конфликт, но по большому счету, пока я думаю, что вот в таком пристальном образом он об этом конфликте еще и не думал. Он просто говорит, давайте закончим побыстрее. Я хотел бы, чтобы его не было, потому что у меня другие приоритеты. Я хочу сосредоточиться на других вопросах. А у нас-то другое отношение. Для нас это жизненная борьба. Кстати, мы совсем недавно, вот и я думаю, и мы в полной мере, и американцы, и человечество увидели, что когда действительно военные действия велись между Россией и Украиной, это привело к за несколько дней, буквально за пару недель, к установлению нашего контроля над значительной частью Восточной Украины, подхода наших войск к Киеву, в заход на Харьковскую область. Вот когда был конфликт один на один, мы его очень быстро и легко выиграли. Но в тот момент, когда уже в Стамбульских соглашениях Зеленский почти практически согласился на капитуляцию, на наши условия, вот в этот момент вмешались как раз глобалисты, представители Байдена, Борис Джонсон, которые сказали, ладно, вы не можете воевать с русскими, мы будем воевать с русскими теперь. Мы через вас будем воевать, мы дадим вам все, вооружение, поддержку, деньги, политическое, медийное, стабильность, все будет вноситься с вами, мы будем воевать вашими руками с русскими. И с этого момента все, в общем, наши сложности начались, потому что началась война с Америкой. Сейчас это становится совершенно очевидным, потому что стоит только Америке немножко отвлечься от ведения этой войны, а это в логике Трампа и его геополитических приоритетов, но мы вернемся вот к тому начальному состоянию, когда нам противостоял этот нацистский террористический режим киевский, но это вполне для нас была посильная задача. Конечно, воевать с НАТО, воевать с США, в первую очередь США, с его прокси, европейскими, и уж такого в последнем, на последнем уровне, на низшем уровне, на полевом уровне с украинскими нацистами, со всем вместе, это воевать очень для нас трудно. Это фактически столкнуться с тем самым НАТО, против расширения которого мы и выступали. И стоит только США чуть-чуть сменить свои приоритеты, вся картина, в том числе и на поле боя, в Украине будет меняться. Поэтому я думаю, что Лавров абсолютно прав, еще мы не подходили к настоящему разговору об Украине, но сейчас просто вот мы, во-первых, наблюдаем, как происходит трансформация американской политики. Мы следим внимательно за тем, что происходит в мире, именно как Трамп и его новая идея, его новая идеология, как она меняет баланс международных отношений радикально. И события в Европе — это как бы отзвуки, отголоски, эхо этих фундаментальных тектонических изменений в самих США. Мы за этим наблюдаем, мы сохраняем свои позиции. И здесь и готовы вступить, я думаю, в диалог по разным вопросам, например, сейчас вот по Сирии, может быть, по каким-то другим областям. То есть мы открыты, но быстрого решения по Украине, мне кажется, мы не дождемся. Да, Трамп этого хотел бы. Но, конечно, для этого надо очень глубоко погрузиться в проблему, выяснить очень многие стороны истоков этого конфликта. А сам Трамп должен просто увидеть, воочию убедиться, у него должна быть полная картина о том, как Байден, глобалисты, леволиберальное глубинное государство, структуры Сороса, и вот то, с чем он борется, с этим либеральным интернационалом, как они начали эту войну. И до сих пор, в принципе, Америка остается в состоянии войны с нами. Вот когда Трамп окончательно даст себе отчет в том, какая-то провокация была со стороны его же собственных противников, его же собственных врагов, которые его пытались убить, я думаю, Трамп тогда будет более готов к тому, чтобы серьезно осознать, в том числе и наши требования. А мы же сейчас их, мы когда-то сформулировали на предыдущем этапе, ситуация сейчас меняется, мы не спешим их заявлять, и правильно. Мы говорим, что мы готовы к диалогу с США. Конечно, мы видим очень много положительных изменений, и в том числе принятие того многополярного мира, за который мы и воюем, по сути дела, со стороны США. Это просто очень похоже на наши собственные взгляды. Марко Рубио недавно сказал, что мир стал многополярным. Ну, собственно говоря, за это мы и боремся. И, соответственно, то, что мы видим в политике США, я думаю, что Россию в целом сейчас устраивает, потому что это и есть деэскалация, как раз в отличие от названия нашей
программы. Обратного как раз. Вы знаете, меня бесконечно мучает вопрос, ведь Трамп постоянно на чем делает акценты. Вот в том числе в своем заявлении, что Украина не выживет и с поддержкой Соединенных Штатов, он говорит о том, что война, как он называет, да, война на Украине началась не при мне, во всем виноват, безусловно, Байден. Если бы я был президентом, этого бы не было, и он всячески это повторяет, что этого не должно было изначально случиться. А вы верите в то, что, ну, допустим, Трамп остался бы президентом, он выиграл бы те самые выборы, и, соответственно, он что, не допустил бы, или это был бы совершенно другой конфликт, либо, опять же, там бы Европа, может быть, каким-то образом вступилась, скажем так, за Украину, ну и, соответственно, все равно конфликт был, но без американцев.
Ну, вы знаете, это трудно гадать, что бы было. Во-первых, если Трамп, бы который... Ну, трудно говорить вот со слагательным наклонением. Во-первых, Трамп, который бы победил, а он вроде и победил, просто выборы у него отобрали. Отняли, вот эти как раз глобалисты, да, отняли в 2020 году. Сейчас всплывает страшная информация, что, в общем-то, это была фальсификация выборов со стороны администрации Байдена, поэтому Трамп уже третий срок уже сейчас находится. Он должен был бы быть легальным президентом и легитимным уже в 2024 годах. Но это был бы другой Трамп, с другой стороны. Это Трамп, который прошел все унижение, все давление своих противников, он распознал их природу. Он понял, что на компромисс с ними идти ни в коем случае нельзя. Стоит там только пустить к себе в окружение какого-нибудь неокона или какого-нибудь такого обычного представителя, то, что называется Рино. Это такое понятие, сокращение, Republican in name only, то есть республиканец только по названию. Это напоминает Риносе, то есть носорог. Это вот как бы те же самые либералы, те же самые глобалисты, которые в своей партии республиканской верны дипстейту. Ну и это, собственно, организованная дипстейтом демократическая партия. Вот Трамп узнал за эти 4 года мытарств этой политической очень трудной борьбы цену, собственно, глубинному государству и, я думаю, и цену НАТО, и цену Евросоюза, и либерализма как такового. Он совершенно другой, поэтому трудно сказать, изменился ли бы он, если бы он пришел к власти, но, в принципе, все возможно, потому что эту войну начал Байден, причем и именно он спровоцировал ее, он все создал для того, чтобы она была на разных этапах. Нуланд еще при Обаме стояла за Майданом. Трамп тогда, наверное, когда он пришел к власти в 2016 году, большого внимания этому не уделил. Он еще был окружен вот представителем старого дипстейта. У него была ограниченная узкая перспектива. Как ему не давали просто развернуться и воплотить свои принципы. Сейчас все по-другому, поэтому лучше не гадать о том, прав он или прав, была или не была бы война на Украине, если бы Трамп остался президентом, а может быть и нет, потому что для того, чтобы ее начать, необходима была консолидация всех глобалистских структур, со всех на высшей степени ангажированности и мобилизации. А если бы Трамп просто бы помягче к этому относился, вопрос, может быть, все бы и обошлось. Но сейчас это вопрос такой абстрактный, не особенно важный. Сейчас важно смотреть в настоящее и особенно в будущее, потому что тот многополярный мир, который выстраивается сейчас, это совершенно новая картина. Мы за него боролись, но мы видели его несколько иначе. Сейчас вот у этого мира многополярного появляется новый профиль, открываются новые его аспекты. И, соответственно, украинская проблема помещается в принципиально новую архитектуру мира, где, если это было в центре, вот этот конфликт был в центре мирового внимания, Запад против России. России надо донести стратегическое поражение. Так решил вот этот коллективный глобалистский либеральный Запад, используя украинский нацизм как инструмент нанесения этого поражения. Очень подлая и очень страшная цель была поставлена, и она реализовывалась не менее страшными методами, которые стоили нам огромных жертв. Это серьезно. То есть Запад вел с нами войну. И вот в центре Запада, в столице этого коллективного Запада происходит идеологический переворот. Все меняется, черное меняется на белое. И те, которые начали эту войну, они исчезли, и они уже находятся, вот Байден сам в деменции, сейчас говорят, его все-таки хотят признать невменяемым, и тогда отозвать просто его указы, как человека, который не отвечал за самого себя, сейчас такие вот поднимаются тенденции. В принципе, можно это просто вменить, как говорили на Руси, яконь в небывшее. То есть вменить в яко небывшее, то есть, например, собрались люди, постановили что-то, а потом понимают, что сделали ошибку. И тогда эти решения этого какого-то, например, нелегитимного собора вменяются в яко небывшее. Сейчас вот мне представляется, что трамписты хотели бы вменить в яко небывшее все те решения, которые принимала администрация Байдена, в том числе и по Украине. Ну, так, конечно, в прошлое изменить нельзя, но, с другой стороны, если изменить отношение к прошлому, то и будущее пойдет по другой траектории, пока эти катится по другой колее. Сейчас вот стрелки переводятся такие принципиальные в США, и значение Украины для Запада, по разногласия относительно судьбы Украины между Евросоюзом, все еще в руках вот этого либерального глубинного государства и уже нового, новых трампистских США, все эти процессы, ну и наша стойкость, а это самое главное, мы-то не меняем свою позицию. Если бы мы задрожали, если бы мы дрогнули, если бы мы поверили кому-то, то мы бы были в совсем другом положении. Мы строго следуем к своей цели, поставленной в начале специальной военной операции. И героизм наш, вот это чудо, не то чудо. Чудо, конечно, что в Америке все это происходит, но главное чудо, что у нас происходит, что мы стоим на своем, мы отстаиваем свои национальные интересы, мы сейчас осознаем себя государством цивилизации, и как бы не повернулись события на Западе, как бы, в общем-то, не обратился к своим традиционным ценностям Трамп и его сторонники, все равно мы-то защищаем свои традиционные ценности. Наша цивилизация это иная. Мы сейчас это осознали. Это невероятное достижение эпохи специальной военной операции, что мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром. И мы за это воюем, мы это утверждаем, мы этим становимся, и в Запад, как бы он ни развернулся, все равно будет другой, отличной от нас цивилизацией. Не обязательно враждебной, не обязательно с ним воевать, не обязательно его ненавидеть, не обязательно с ним сталкиваться и желать ему стратегического поражения, или он будет нам желать этого стратегического поражения. Но мы разные цивилизации. Будет ли это две цивилизации, русская и западная, либо даже три, к чему сейчас все дело идет, американская, европейская и наша. Мы между ними можем выстроить самые разнообразные модели отношений. Самое главное – только делать ставку на себя. Мы сейчас поняли, что мы самодостаточны. Мы можем выстоять любое давление. Мы нашли в себе внутренние ресурсы. Мы сплотились вокруг нашего руководства, вокруг нашего государства, народ и государство, и лидер страны. Сейчас мы находимся в единстве вместе с армией, вместе с обществом. Это уникальный случай такого русского подъема, патриотической идеи, русской идеи. Сейчас это надо закреплять и утверждать. И тогда с позиции силы, с позиции достоинства, с позиции самодостаточности мы можем выстраивать справедливые, очень дружественные, если угодно, отношения с другими государствами, цивилизациями, но на равных.
Давайте тогда обратим внимание, у нас 5 минут остается в завершении уже беседы. А как же Трамп сейчас будет себя вести, выстраивать тоже отношения с Канадой? Дело в том, что там новый премьер-министр, зовут его Марк Карни, это бывший глава Центрального банка Канады. То есть, что нам нужно про него знать? Давайте вот с этого, наверное, начнем. И главный это вопрос, даже для тех наших слушателей, кто не будет запоминать имя, фамилию нового канадского премьера, но все знают вот эти вот слухи и заявления Трампа как раз по этому поводу, что Канада должна быть новым штатом. Вот как там будут выстраиваться отношения?
Вот смотрите, во-первых, это такая промежуточная фигура Трудо, премьер-министр, это парламентская республика Канады, поэтому Трудо там ушел в отставку, которого уже просто возненавидели все канадцы, а на его место пришел точно такой же из его партии Карни, ничем от Трудо по своим идеологическим принципам не отличающийся, там скоро будут выборы, но что важно, что и альтернативная кандидатура Пуалевр в Канаде, он, в принципе, недалеко ушел и от Карни, и от Трудо. Там, к сожалению, нет пока еще настоящей полноценной политической силы, которая могла бы с тем же Трампом войти в какой-то конструктивный диалог. Пуалевра считали таким наиболее протрампийским кандидатом, но он недавно выступил против Трампа в поддержку войны, кстати, на Украине. То есть он вписался в глубинное государство. Я думаю, что Канада станет 51-м штатом Соединенных Штатов Америки, потому что не только нынешнее либеральное руководство, что Трудо, что Карни, это, по сути дела, просто чистый дипстейт, чистый либеральный интернационал, но, может быть, не такой безобразный, как Трудо, который был другом всех меньшинств, которые можно себе представить, чуть более такой приличный, чуть более аккуратный в случае Карни, но это то же самое, по сути дела, только в некоторый другой взгляд, другой ракурс. А вот самое интересное, что Пуальевр, который, в общем-то, считался таким консервативным кандидатом, отстаивающим традиционные ценности, он встал на жесткую антитрампистскую позицию в последнее время. Поэтому мне кажется, что судьба Канады приблизительно, она скоро будет напоминать судьбу киевского режима. То есть Трамп посмотрит на одних, на других, скажет, нет, мне, ребят, с вами не по пути, вы представители враждебной идеологии, враждебного уже для меня лагеря, и того, что представляет собой идеологическая оппозиция внутри США, вы ориентируетесь больше на вот эту авантюристическую политику Евросоюза, вы продолжаете глобалистскую леволиберальную повестку, мне с вами не по пути. Такая Канада мне не нужна. Я думаю, он попытается использовать экономические рычаги воздействия, тарифы,
вот меры протекционизма. Вот как раз хотела спросить, как именно он это будет делать? Потому что нам сразу рисуются какие картины. Из разряда взяли танки и пошли. Да, и вот пришли и сказали, теперь вы тоже штат. Либо это вот какое-то экономическое давление получается.
Вы знаете, ну, у нас своя история. У нас взяли танки и пошли. Это, пожалуй, так наиболее привычный метод решения аналогичных проблем, но это вписано в наш, наверное, какой-то определенный исторический код. А в США обычно покупают. Ведь, собственно говоря, тот же самый, то, что называлось вот Луизианой, это же принадлежало тоже Франции. Огромная территория, там люди говорили по-французски. То есть это как Канада фактически была. Но Луизиану просто взяли и купили. Мы, кстати, тоже не всегда танки, не всегда войска. Мы и Киев тоже покупали у поляков.
Это то, как в сознании людей обычно работает, мне кажется, первая ассоциация. Да. Как можно поступить? Вот.
Здесь, мне кажется, есть два пути. Мирный и не очень. На самом деле, если мирный способ, тарифы, принуждение, покупка какие-то, кнут и пряник в сфере экономики не подействует, ну тогда танки, а почему бы и нет, собственно говоря. Ну, если любое государство с точки зрения реализма в международных отношениях, по сути дела, является полностью суверенным, и его руководство отвечает только перед Богом и перед историей, для достижения своих целей он использует любые средства, которые может использовать, которые дают ему результат. Хотелось бы, что, ну, вообще всегда хочется избежать кровопролития, но ведь не получается. Кровь течет реками в мире и в новой истории, сегодня, и 100 лет назад, и с 1000 лет назад, там, 5000 лет назад. К сожалению, это человеческое общество. Я думаю, что Трамп попытается просто сломить экономически, подорвать экономическое благополучие Канады и принудить ее либо изменить свою политику, либо просто встать добровольно, стать 51-м штатом. Ну, если что-то пойдет не так, то начнется специальная военная операция на севере Соединенных Штатов Америки. Может начаться.
То есть, тогда будет говорю, особенно она... посмотреть, какая будет реакция у всего мира, учитывая, что у нас есть опыт, собственно, наш, да, как на Россию ополчили, и санкции, и все остальное, и изоляция, попытка изоляции, безусловно, которая не удалась. И вот тогда будет особенно интересно с политической точки зрения посмотреть, какая будет тоже реакция. Александр Гельч, спасибо большое за комментарии, за беседу сегодня. Встретимся ровно через неделю. Александр Дугин был с нашей студией на прямой связи. Послушаем новости, потом продолжим работу в прямом эфире.